Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня 18 ноября, день рождения нашего государства, с чем я вас поздравляю. И когда я готовил эту программу, я подумал, кого бы пригласить. Ну, самое простое пригласить было, ну, скажем так, какое-то официальное лицо. Министра, депутата, ну, в конце концов, премьер-министра или президента. Но это было бы очень, так мне кажется, примитивно. Все-таки государство – это прежде всего мы. Вот те, кто слушает программу, те, кто работает сегодня или отдыхают, простые люди. Я решил пригласить простого человека. Но человека, который, в общем-то, делает очень важное, мне кажется, дело. Он работает учителем, причем учителем истории. У нас в гостях Лена Озолыня. Лена, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы чувствуете себя в Риге? Я объясню слушателям, вы из Екапилса, там начинали свою карьеру, и вот сейчас уже второй год преподаете во французском лицее в Риге. В Риге прижились?
Да, я когда училась в университете, я тоже жила в Риге, это как бы не очень так странно для меня.
Нет, ну все-таки Екапилс это не большой город.
Да, я знаю.
Что-то было такое, что вот вас действительно страшно удивило, потому что учеба, а работа это работа. Вот приехали, ну, относительно большой город, в столицу страны.
Ну, я могу такой маленький анекдот рассказать.
Ой, давайте, это как раз очень хорошо. Утро, праздничный день.
Ну да, это было в одной из младших классов. Мы как-то говорили о том, ну, немножко о том, что мы делали на выходных. И один ученик говорит, ну, мы там на яхте катались. Я стою впереди класса и думаю, на яхте катались. Ну, хорошо, другой масштаб.
Да, другой масштаб. Ну, вы вошли в эту жизнь и работаете в очень престижном учебном заведении. Но сегодня мы поговорим и о том, как вы себя ощущаете в Риге, в Латвии, и как идет вообще учеба у детей, потому что история – это очень такой коварный предмет, сложный предмет, потому что, мне кажется, скажем, математика, там, физика, химия, там все однозначно. Вот F равно M на A, и вот уже не налево, не направо, а в истории все значительно сложнее. Я надеюсь, что к нашему разговору будут постепенно подключаться и слушатели. Только, друзья мои, вы просыпаетесь быстрее и не забудьте о том, что эфир у нас до 11:45. Так что, если у вас есть вопросы, попробуйте их сформулировать и отправить в интернете. Заходите на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа «Александр Студия», ну, где-нибудь до половины 12-го.
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Я вам открою секрет. У меня знакомая работает в вашем учебном заведении. Она пришла из другой рижской школы. В спальном районе эта школа была. И когда я ее спросил, в общем-то, собственно говоря, в чем разница, она сказала, да разница небольшая. Только в том вот в спальном районе в школе мне минут там 5-10 приходилось успокаивать учеников и как-то стимулировать, что ли, чтобы они начинали заниматься. А здесь никого не надо заставлять. Такое впечатление, что даже самые маленькие детишки, они уже ориентированы на какой-то результат, они учатся. Ну, я, конечно, не особо поверил, потому что дети есть дети. Но, с другой стороны, возможно, так и есть. Вот что бы вы сказали? Вот Екапилс и французский лицей. Разница, наверное, большая.
Ну, разница есть. И я могу согласиться, что их стимулировать надо немного. Но если это совсем маленькие дети, тогда их надо как бы, им надо напомнить, что надо спокойно, что надо делать.
А все-таки маленькие остаются маленькими.
Маленькие-маленькие, но они как-то быстро реагируют на замечаниях и стараются.
Слушаются, да?
Да, слушаются.
А в Екапилсе сложнее все-таки было, наверное.
А там были 7-12 классы в этой школе, так что там тоже нормально уже было.
Вы в каких классах здесь преподаете?
В 4-й, в 6-й, в 8-й и 10-й.
Слушайте, это одно дело 4-й класс, сколько там, 10-11 лет, а 10-й это уже взрослые люди. А история вот в свое время, критиковали, очень, наверное, заслуженно критиковали, что очень мало времени школьники посвящают изучению истории Латвии. Сейчас что-нибудь изменилось вот в процентном соотношении? И то, что вы преподаете в четвертом, это одно, а в десятом это совершенно другое.
Ну, в четвертом это как бы история и социальные науки.
Там а история от чего? Всемирная история? Или какую историю они изучают в четвертом классе?
Ну, они изучают... Это зависит от того, какого примера подобрать. Ну, если мы говорим о том, как жили дети, ну, мы еще пока не говорили, но если мы будем об этом говорить, то мы уже можем говорить о том, как они жили в Латвии в различных
периодах. Я, Лена, перебью. А вы сами выбираете темы? Вы говорите, если мы будем говорить.
Ну, да. Ну, в программе сказано, что там надо как бы сравнивать, как дети жили в разных временах.
Ах так, да? Это для маленьких?
Для маленьких, да. Ну, мы можем подобрать всемирную историю или историю.
То есть это на усмотрение учителя?
Ну, да.
А дальше идет как?
Потому что программа это не как бы не самая...
Нет, ну, раньше была программа, от нее ни налево, ни направо, никуда. Да. Довольно сложно.
Ну да, сейчас самое главное это стандарт, и раньше так было, ну, когда я училась и начинала работать. Там как, ну, написаны большие такие результаты, которые надо достичь, и программа это только один из путей, как это можно сделать, но учитель может выбирать.
Там фантазия учителя, его знания, его интересы в конце концов. Одному интересно одно, другому другое. А что дальше изучают? Вот в процентном отношении всемирная история и история Латвии примерно? Сколько это?
Это до реформы было, что было разделено. История Латвии и история всемирная. И как бы 50 на 50. Один урок в неделю для истории Латвии и другой урок для истории всемирной. Но сейчас это как бы соединяется опять, потому что это очень трудно разделять мир и Латвию, и тогда появляются какие-то странные вопросы. Ну, если мы говорим о каком-то вопросе, это история Латвии или всемирная история? Ну, как бы, ну,
ну, вот, например,
нельзя же.
Конечно,
разделять.
Нельзя. Я вот знаю, что в некоторых странах очень интересно, мне кажется, изучают вообще весь курс школьный. Он построен таким образом, чтобы дети понимали, что, скажем, Ньютон, вот он свои законы открывал тогда, когда в Италии был период вот такой, в искусстве я имею в виду, а там-то происходило то-то. То есть весь процесс, он построен таким образом, чтобы люди разбирались, когда что происходило. Вот у нас в школе, естественно, да я знаю, по дочке тоже этого не было. Вот физика одно, математика другое, история третье. Сейчас, наверное, тоже этого нет. Такого единства, чтобы дети поняли, что, скажем, в 19 веке было то-то, то-то, то-то.
Это зависит от сотрудничества учителей, как мы это сам делаем. Но если мы говорим о средней школе, там есть как бы по поводу истории очень интересно сейчас, потому что история как бы соединяется с политикой и экономикой и философией. Это как бы новый подход, и сложно адаптироваться, потому что раньше, как это была хронологическая история, как бы предыстория до Вторая мировая, Холодная война и так далее. Но сейчас мы как бы стараемся вот то, что вы говорите, показать с разных сторон.
То есть в контексте всех, да, событий, которые происходили в мире. Хорошо. Опять-таки, опыт самых разных стран, и Европы, и Соединенных Штатов Америки, детей, особенно в старших классах, побуждают, не заставляют, а побуждают, ну, уступать в диалог с учителем. Может быть, даже высказывают свою точку зрения и спорят. Раньше в Советском Союзе это было, как вы понимаете, невозможно. Как это сейчас происходит?
Ну, в 10 классе я их как бы провоцирую иногда.
Ну, это, например, я... вот что они изучают, и как вы можете спровоцировать?
Ну, мы изучали, как бы начинали, так очень, как бы, брали примеров из истории Латвии, и они должны были говорить о моральных дилеммах, которые были у людей, которые воевали и, как бы, жили в то время, когда была Первая мировая война, Вторая мировая война и тоже война за свободу Латвии.
А вот интересно, могут ли сегодняшние школьники вообще въехать, если так скажем, вот в те события? Потому что, ну, это для них настолько все далеко. Вот даже те события, я вам говорил до эфира, свидетелем которых я был, для моей дочери это история, и она смотрит на это совершенно по-другому. Они могут понять, какие мысли были у, скажем, молодого парня в период советской оккупации до начала Второй мировой войны, потом приходят нацисты. Вот, вот представить себе это, наверное, невозможно.
Это очень трудно. Это, как говорит мой коллега, у них другая картинка в голове. И эту картинку мы должны как-то...
А какая картинка? Мне кажется, они вообще мыслят совершенно по-другому. Да. Они этими картинками мыслят.
Ну, это неплохо, по-моему, если картинка...
Нет, я не говорю, что плохо, просто
надо,
по-другому.
Надо как-то учиться с этим справляться. Но они как бы очень, очень мотивированы мне там сидели напротив меня. И если поначалу у них было как-то какое-то представление, что, что будет один правильный ответ.
Да. Ну, вот только так и никак по-другому.
О моральных дилеммах, там же ну, никак нельзя один правильный ответ найти, по-моему. Но в то же время как бы я им говорила, что надо основываться на фактах. И просто говорить, я думаю, что это так, потому что я так думаю, это как бы нехорошо. Ну вот. И потом мы говорили о как бы в том, как работают воспоминания. Воспоминания индивидуальные, социальные, воспоминания культуры и политика воспоминаний. Как мы думаем о том, что было. И это было как бы тоже очень интересно для меня, и они думали, и они сами дошли до того, что, ну, как бы поначалу им казалось, что книга по истории – это, наверное, наука, и точно, и так, как там написано, так и было. Но тогда мы как бы говорили, дошли до выводов, что но можно в книге написать о Второй мировой войне. И как бы кажется, что ну, это же учебник, там же все должно быть так, ну, так, как
было. Однозначно.
Однозначно, да. Но тогда мы думали о том, что учебники же разные, и думали, какой текст у наших в наших учебниках и какой текст мог бы быть в учебниках в других странах. Например, в России. Там же другой текст про Вторую мировую войну. Угу. Ну вот, и мы как бы это было как бы моему откровение для них, что существует политика, которая занимается воспоминаниями и которая может как бы влиять на них и как бы побуждать на какое-то действие. И...
Вот вам я вам сказал, что история в самом начале. В общем, вещь такая неоднозначная. Да. Времена меняются, и, наверное, и меняются учебники. Ну, последние годы, наверное, тут каких-то крупных изменений не было. Но, тем не менее, насколько вот все-таки вот эта политическая составляющая велика в исторической науке?
Ну, это был очень такой большой фактор, когда разделяли историю Латвии и историю мировую. Это было точно политическое решение, да. Потому что я как бы сейчас занимаюсь, я работаю в Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība.
В обществе, да, которое да. объединяет учителей, преподавателей истории и общественных наук.
Ну да, и как бы они рассказывали, ну, товарищи постарше, когда это произошло, когда хотели разделять, они как бы сделали опрос учителя истории. И, ну, они были против, не хотели, чтобы разделяли. И это было как-то странно. Это тоже не помогло, по-моему, детям, потому что им было трудно понимать, которую книгу надо брать сейчас. И...
Ну, проще, когда есть одна книга и одна точка зрения, но так
в истории сложновато. Нет, ну это сложновато. Не про точку зрения, это просто про то, что Наполеон, там, не знаю, про него в одном ракурсе в истории мировой, в другом ракурсе в истории Латвии.
Ну, это важно смотреть точку зрения. Для французов Наполеон – это одно совершенно, а для, ну, скажем, для той же России – это другое.
Ну да, но это не было какое-то такое смысловое разделение, это было просто политическое разделение. И потому и книги были написаны, ну, соответственно тому, что написано в программах, да, две программы – «История Латвии», «История мировая». Это было как-то странно, но сейчас мы стараемся соединять обратно. И я думаю, что другие коллеги, может быть, и не так уже и разделяли это, у которых был опыт побольше. Ну да, и, кстати говоря, о книгах. и о изменениях. Изменения есть очень большие в средней школе. Там совсем по-другому, как я уже говорила. Это одной предмет истории и социальные науки. И это не так, что я там иду, поговорю с преподавателем философии, скажу, может быть, мы можем сотрудничать в каком-то уроке. Нет, это не так. Мы 3 человека преподаем один курс. Там экономика, экономист, я как историк, и человек, который может там в политику, в правах, в юриспруденции. И
а вообще вот эти вещи интересуют школьников, ну, старшеклассников? Политические вопросы, или они весьма-весьма далеки от всего этого?
Я думаю, что они недалеки. Как бы они сделали свой выбор после 9 класса, они пришли в лицей, и есть у нас такое наклонение, где больше они изучают языки и гуманитарные науки, у них нет такой, вот, такого возможности сказать, что это меня не интересует.
То есть они сами сделали этот выбор?
Ну да, они сделали выбор, они простояли конкурс.
А хорошо, а конкурс?
Конкурс, да.
История, на чем заканчивается Латвия, если говорить? Какими годами, каким периодом? Вот то, что вы изучаете. Что уже история, а что еще не история?
Ну да. Ну, наверное, это как бы так классически заканчивается этим трешат мода, баррикадос.
Ну, 90-х. То есть это то, что бабушки, дедушки этих детей... Ну, видели, это их жизнь, это их жизнь. Но для них, для детей, это кажется очень-очень далекими. Но здесь тоже о событиях этих лет разные точки зрения. Я вот не представляю себе, как можно... Или разные книги у вас есть. Как вообще вот готовитесь?
А
вот баррикады, например.
У нас нет книг. В средней школе у нас сейчас книг нет новых.
Так.
У нас есть старые книги, где...
Старые это какого года примерно?
Ну, не совсем уже старые, там, не помню... 2000 какие-то такие.
Ну вот как интересно можно, потому что ведь даже участники этих всех событий по-разному смотрят на эти события.
Ну, я могу из опыта сказать, мы недавно говорили о баррикадах, у них было задание у учеников 10-го в средней школе. Они это делали как бы удаленно уже, и я им нашла, что читать и смотреть. Мы сначала поговорили, потом они пошли читать и смотреть, и я им представила, как бы, ну, пыталась. Это не просто, потому что я как бы поняла, что я тоже мыслю в каком-то одном направлении, но я стараюсь как бы...
Ну, мы все субъективны в любом случае.
Да, но это как бы субъективность такая, что я нашла эти источники и информацию, и это вся была направлена на Латвию Стаутус фронта, и в том направлении. Но тогда я подумала, я же должна им предоставлять возможность как бы смотреть из разных точек. И тогда я пыталась найти что-нибудь на латышском языке про Интерфронт тоже, потому что это же два как бы перспективы.
Да даже я сейчас думал даже не столько об Интерфронте. Вот интересно, как сказал. Ну, так всегда бывает во время революции. Мы все делаем революцию, я условно говорю, революцию, а потом результаты этой революции для одних оказываются плачевными, кто-то проигрывает, и появляется скауды, и такая зависть, может быть, в хорошем смысле, может, в плохом. Даже вот результаты, если говорить о Латвии, по-разному сложились. А кто-то не был на баррикадах, кто-то цветы продавал и стал потом во главе государства. Все это вот очень сложно объяснить. Вы сказали о том, что пытаетесь показать школьникам, все-таки разный подход, политический момент здесь присутствует, к истории. А вот интересно, что-нибудь они знают о событиях, которые, ну, разделило и латвийское общество тоже, это имеется в виду 9 мая, 8-го, 9 мая, в общем, День Победы. Это большой праздник в России, и здесь по-другому относятся. Вот они что-то об этом знают?
Я думаю, что они знают. Они же в Риге живут. Они же видят, что происходит.
Ну, вот если так специально не смотреть, да и не бросается в глаза, если за Двиной не жить.
Ну, может быть так. Но когда мы еще не говорили о 9 мая, как бы не пришлось с 10 классом, потому что я думаю, что о политике это к 10 классу уже можно как бы так присмотреться посерьезней. И то, что говорили те люди, которые хотели высказать свое мнение, я их не заставила, потому что это было как бы через камеру, и мало ли, может, у кого-то, не знаю, микрофона нет, или там шумно, потому что семья большая. Ну, вот и те люди, которые говорили, у них я чувствовала такой, я не знаю, это хорошо или плохо, но такой очень, очень такой прямолинейный настрой, что латвийская перспективная история – это самая важная перспективная история. И у нас была небольшая дискуссия, а как же быть с теми людьми, которые тоже принимали участие в жизни Латвии, но они как бы не принадлежат этому латвийскому общине. Mm-hmm. Они, может быть, из других там национальностей. И это, по-моему, ну, я так надеюсь, что они как бы немножко об этом подумали и как бы сделали какой-нибудь для себя такие, ну, не выводы пока еще, но такой замысел там произошел.
То есть был повод подумать?
Да, повод подумать.
Раньше, да я думаю, сейчас тоже, не знаю, согласитесь или нет, ну, наше общество разделено на две части, хотя, если говорить о молодежи, вот той молодежи, которая сейчас получает образование и приходит в жизнь, очень многие, даже не скажешь, кто они, тут по имени можно определить, только латыш или русский, хотя это тоже не всегда. Но старшее поколение, оно все-таки разделено, к сожалению, на две общины. А вот молодое поколение, они открыты миру, для них национальность вообще роли не играет, или они закрыты. Вот какие они?
Они разные. Это как для кого? Но я знаю людей, которые как бы из русской общины, но они говорят на латышском языке, это не проблема для них. И я знаю тоже людей, которые этого не делают. И я знаю латышских людей, которые как бы это не проблема для них говорить на русском языке.
А вот школьники?
Они же разные, они между собой.
Вот русский с русским, наверное, проблем. Да, я понимаю.
Школа там.
Это будет скоро язык межнационального общения. Кстати, не боитесь ли, что действительно английский со временем заменят и латышский, и русский, и будет единым языком?
Не думаю. Я думаю, что эти языки как бы меняются, потому что, ну, как бы, когда эти силовой баланс в мире изменяется, тогда меняется этот язык, который там важнее. Был французский, сейчас английский.
А это какие же языки у вас? Профилирующий английский? Французский, наверное, да?
Ну, они изучают французского, да. У нас в четвертых классах я преподаю как бы эти социальные науки и историю. Но я не одна это делаю. У меня есть коллега, которая к ним идет, и они это как бы то же самое учатся, как это по-французски. Ну, например, мы там учимся в социальных группах, маленькие социальные группы, большие социальные группы, и мы это делаем на латышском, и потом они это делают на французском.
То есть я понимаю, закончив школу, французский для них это уже как бы родной язык. Ну, они свободно говорят.
Они там поезжают учиться и так, и работать, так что.
А сколько языков они знают, выходя из школы?
Латвийский, французский,
латышский, английский. Латышский, французский, английский.
Ну, наверное, немецкий и русский, или русский.
То есть по выбору. Три языка минимум, точно?
Я думаю, да, три языка.
Куда они уезжают, вы сказали? Они остаются здесь? Потому что многие школьники хотят уехать. В основном, конечно, на Запад.
Ну да, они уезжают там. Я как бы даже трудно пересказать. Там Швейцария, Франция, не знаю, Англия. Америка.
Тоже. Но, что да, называется, с концами на всю жизнь? Или все-таки собираются вернуться, не знаете?
Я их там не так долго работаю, чтобы это как бы выводы сделать. Но я думаю, если они уезжают учиться, тогда это возможно, что они и вернутся. Ну, нигде же не сказано, как жизнь сложится. Может, ну, да, пойдет тут там, не знаю, любовь и все.
Всяко может быть. Лена, а что для вас значит сегодняшний день? Вот 18 ноября. Вот что это? Ну, кто-то из моих знакомых в шутку сказал, но я с ним полностью согласен, было достаточно давно. Но неужели отцы-основатели латвийского государства не могли, конечно, не могли, так была историческая ситуация, основать государство в июле, в августе где-нибудь, выбрать самый ужасный месяц? Но тем не менее, ну это чисто так это. А вот для вас это что-то значит или нет?
Ну, в этот день я как бы думаю прежде всего о своем дедушке. У него история жизни была такая, ну, как же вся история, противоречивая и так далее. Но он же воевал, и у него получилось воевать как бы на противном стороне своим братом.
Такое часто
и для
было.
Меня это как бы такой символ того, как Латвия восстановилась в противоречивых обстоятельствах, и когда были эти моральные дилеммы, которые мы пытаемся тоже как бы не оставлять в тени тоже в учебе. И тоже я думаю о своем дяде. Он в баррикадах был как бы участник. И прежде всего я думаю о них.
Слушайте, вы можете про деда своего рассказывать школьникам, и это будет самый лучший пример.
Да, я это
проделаете, да?
Я это уже
вот,
делала.
Вот сказать, вот представь да. себе, что вот ты тут, а твой брат на той стороне.
Да, я всякие рассказывала разные истории из его жизни. Одна история была, что он пошел волонтером в легион, потому что они думали, что тогда его брат может остаться с мамой и сестрами. И как бы...
А, то есть его не призовут тогда, да?
Ну да. Брат... Были такие слухи, что тогда не призовут. Но получилось так, что брат пошел, как бы оказался в Красной армии, они в одном бою они были напротив.
Да что вы говорите?
Да, да. Это не фигурально.
А чем это все закончилось вот для них?
Они пришли дома.
А вернулись, не погибли,
вернулись,
нет?
Не погибли.
И как сложилась их жизнь?
Они жили так... Один другому в гостях ехали.
То есть не было никаких проблем?
Ну, таких я вот, не знаю.
Ну, ненависти, скажем.
Я была. Ненависти я не наблюдала, но я же маленькая.
Еще ну, была. Я понимаю. Нет, но если бы ну, да. была как-то выражена ненависть, ну, тогда уж точно бы увидели. А для детей 18 ноября это что? Вот главное, мне кажется, я почему объясню этот свой вопрос, мне главное, чтобы не было все это так забронзовевше, вот так вот однозначно, со слезами на глазах, вот чтобы, знаете, как раньше в школах висели портреты великих там писателей, художников, вот мы не знали их как людей, мы видели вот это как иконы. Вот мне кажется, очень важно, чтобы этого не было, восприятие истории. Что именно и в 40-м, и в 30-м, и в 20-м, и в том же 18-м году историю делали обычные люди.
Ну да, но это не только обычные люди, есть же там мировая политика. Там,
ну да, но опять-таки ее делают. Я недавно прочитал в дневниках Райниса вещь, о которой как-то вот никто не писал. Может быть, прошел. Он пишет уже на склоне лет своих. Вообще, я удивлен был, что он умер через день после дня рождения, и его никто не поздравил фактически. Человека, которого встречали со Спазией, вернувшихся после эмиграции, на руках несли. Жизнь, примерно такие слова, жизнь не сложилась, президентом я не стал. Вы понимаете? Это совершенно другой взгляд.
Да.
А у нас был бронзовый Райнис, ну, каменный, вот гранитный стоит. Так, мы подходим уже к завершению эфира. Я еще один свой вопрос задам, потому что, ну, просто без него невозможно. Вот этот ковид, что сейчас в школе? Есть больные? Как они там все дети на удаленке, не удаленке? Разделение по классам? Что у вас происходит?
Ну, у нас так, что 7 до 12 класс, они удаленно учатся через интернет. Я с ними говорю,
разговариваю. А вам легче или сложнее вот так на удаленке?
Это сложно, потому что все происходит... как бы впереди компьютера. Тоже другие встречи впереди компьютера. Если надо готовиться к урокам, это впереди компьютера. И все время впереди компьютера. Но я же еще иду и как бы на уроки, как бы обычно, в школу, потому что маленькие дети, они же так учатся в школе.
И... А болеют, не болеют вообще?
Болеют. Болеют. Я уже два раза была на домашнем карантине, потому что в классах нашли этих случаев, и тогда мы, ну, как бы, как персоны, которые были в контакте с ними, должны
сидеть были...
дома.
Ой, печально. Так, вот два вопроса, нет, три вопроса на одну и ту же тему. Вы сейчас поймете, Игорь пишет, считаете ли вы, что учитель – это тот человек, который должен воспитывать патриотов? Полина спрашивает, как научить детей патриотизму, и еще кто-то спрашивает про патриотизм. Вообще, вот эта тема, учитель как... Ну, тот человек, который должен воспитывать патриотов. Ну, это так или нет?
В каком-то смысле я думаю, что да. Потому что, несмотря на то, что как бы, мы можем делать коррекции в программах, все равно есть же какие-то события, без которых ну, никак не обойтись. Ну, будет там всегда основания Латвии, будет там всегда война за свою независимость, будет там всегда баррикады. И через эти истории, как бы, по-моему, это пробуждает какие-то чувства. Но я думаю, что это как бы патриотизм для меня это не то, что они с флажком куда-то пойдут, постоят у памятника и...
Или ленточку прикрепит.
Или ленточку прикрепит. Но это как бы то, что им не все равно, что происходит, и то, что они думают о том, что происходит, и они как бы умеют принимать решения, верно ли говорит те, кто выше них.
Ну, как а бы, как это определить?
Мой пример такой, ну, как бы, не знаю, там, в нацистском Германии. Были же люди, которые верили тому, что им говорит сверху.
Но и не только нацистские. Ну, послушайте.
Да. В разных странах.
У нас каждый себя Латвии говорит, у нас на... Мы наступаем, избиратели наступают всегда на одни и те же грабли.
Ну, да.
Верят всему. И снова избирают тех же. А потом говорят, нет, зачем он нам нужен? И рейтинг низкий.
Ну вот, и, по-моему, это патриотизм, это тоже думать о том, что я делаю своим правом выбора, своим голосом, что, как, других влияет, как на других влияет решение, которое я принимаю, как сделать так, чтобы мои, как бы то, что я делаю, не сделало бы плохо другим. Ну, не знаю, ну, патриотизм – это, наверное, то, что они как бы соблюдают все как бы правила, которые должны соблюдать, чтобы ковид не распространялся. Они же тем помогают другим людям. Они не говорят, ну, так бы раздельно классы, они там не с друзьями не встречаются так много. Они же это делают.
Патриотизм – это не значок на груди и не флажок в руках. Это один, может быть, из моментов. Но
да.
Это возможность человека думать. Вот дай бог, чтобы новое поколение больше думало, чем наше поколение.
И о других думало, не
да,
только.
Да, конечно, и о себе, да. И о других. А кто, спрашивает Фредс, и как пишет историю Латвии сегодня? Вот интересно, действительно. Вот пройдет 20 лет, и все, что сегодня происходит, это уже будет история.
Ну, люди же пишут, мы же сейчас пишем. Мы же можем снять фотографии вот с этим вот стеклом и через годы, может быть, анализировать, что когда мы встречались с вами тогда...
В общем, маску можно.
Да,
слушайте, вот
да,
эта маска через 10 лет будет уже.
Ну да, это же все будет такая глобальная история. И дети пишут. Они вчера, я заместила классного руководителя 6 класса, и мы через интернет там, ну, говорили о том, что такое 18 ноября, и у них было как бы задание написать... такой небольшой статью о том, как изменилась жизнь по поводу ковида в их школе. И как бы это же тот же принцип, когда пишем об истории. Ну, тот же принцип, просто другой.
Но это им ближе, они живут в это время.
Ну да, они живут, и это через время будет как источник истории.
Спрашивает Аркадий, по какому учебнику в школе учат историю все-таки?
Там разные учебники. Ну,
для... Но это на выбор? Как вот происходит?
А ну у нас выбор-то небольшой. Есть две издательства, которые занимаются учебниками по истории.
Но ты можешь выбирать как учитель, какую книгу брать?
Ну, в школе это мы как... Если в школе разные учителя, ну, например, три учителя истории, тогда это как бы коллективное решение, ну, чтобы для каждого не
как
было...
Как Горбачев говорил, консенсусу приходите.
Ну да.
Но выбор из двух книг. Они чем-то отличаются вообще или нет?
Они отличаются как бы таким методологическим.
А, ну то есть по содержанию навряд ли.
И авторами, там у одного варианта есть коллектив авторов, у другого один.
Ну это формальное отличие. Да. Какое событие, вот интересный вопрос, Константин пишет, какое событие в истории Латвии вы считаете особенно значимым?
Ну, наверное... Это такой, не знаю, сложный вопрос. Это как бы... Да я даже не знаю, что ответить.
Ну, хорошо. Давайте мы о личности перейдем. Вот от меня вопрос. Вы знаете, что во многих странах мира, вы же попутешествуете, аэропорты названы именами известных в стране людей. Ну, у поляков это шикарный вариант, Фредерик Шопен в Варшаве, у эстонцев бывший президент Леонард Мэри. А вот если бы от вас зависело, аэропорт Рига чьим именем назвать?
Ну, это было бы именем одной из президентов Латвии. Она была первой президентом Латвии женщиной, Вайра Вити Фрейберга. Я знаю, что она в политическом плане там, ну, противоречивая личность.
Ну, а кто не противоречивый? Да. Слушайте, но... вы я вот бы так. Насколько у нас общие взгляды вот по этому вопросу? Действительно, я об этом долго думал. Вот, и, ну, посмотрим. Ну, она еще жива, к счастью. Что вы думаете про будущее Латвии? Сергей пишет. Вот каким будет будущее Латвии?
Ну, мне бы хотелось думать, что будущее будет в надежных руках, но это уже зависит от нас, как от общества, как мы будем подавать пример молодому поколению. Если мы будем подавать пример молодому поколению, что во время чумы важнее всего то, чтобы, не знаю, я мог расходить там без маски, когда другие вокруг, то это не будет хорошее, как бы, будущее. Но если мы будем подавать пример, что тогда, когда надо соблюдать какие-то правила, и когда это правильно, не только потому, что что-то так сказал, но потому, что это, ну, как бы, по сути правильно, тогда это будет, по-моему, хорошее будущее. И если мы подаваем пример молодому поколению, что чтобы могли работать предприниматели и другие люди, мы, как бы, хотим, чтобы первые до шести класса идет в школу, но это же риск. Это же риск для учителей.
Конечно.
Да, они же в группе тоже риска, по большому счету, если мы думаем о том, в каком они возрасте, по большому счету. Но я не знаю, ну, как долго можно заставлять их учить детей и, как бы, подвергать себе опасности, потому что в среднем учитель встречается с 180 майсайм в один день.
180 домашних хозяйств.
Ну да, это же 180 детей, да. Если 6 уроков. Ну, это же, по-моему, безответственно показать им, что, ну, это чума, это страшно, это люди могут погибнуть, но все равно идем в школу без масках, потому что вы сами, как бы, не очень...
Ну, есть люди, которые, да, воспринимают, да, все в штыки. Вот он думает так, и он думает, что это единственная точка зрения. К счастью, я надеюсь, что наша молодежь, ну, немножко будет более либеральной, демократичной. Поживем, увидим. Ну, жаль, что Рига на этот раз не праздничная, серая, грустная, салюта не будет, пишет Евгений. Ну, кому-то нравится салют, кому-то нет, но... Мне кажется, главное внутреннее ощущение, потому что все-таки украшен город, но мало мероприятий. Хотя есть, друзья мои, я не буду рекламировать. Зайдите в интернет, сегодня утром я нашел, куда сходить, и если не будет дождя, я схожу. Это бесплатно, это доступно. И, ну, повторяю, главное ощущение праздника у себя в душе, в сердце, в своей семье. Все, наше время в эфире закончилось. Я еще раз поздравляю всех слушателей с праздником, днем рождения Латвийского государства. Лена, вас тоже поздравляю.
Спасибо.
Лена Озолиня, вот простой гражданин Латвии. Мне кажется, достаточно много интересного сегодня рассказала учительница истории французского лицея Риги. Завтра новый день, новый эфир, новый гость. Завтра будет у нас в гостях человек, который разрабатывает вакцину от ковида. Поживем до завтра. Увидим. До свидания. С праздником.